Поселок Криводановка, расположенный в 25 километрах от Новосибирска, ведет свою историю с 1700 года. Его жители бережно хранят историю своих предков. И уже наши современники, так же как их предки, всем миром построили новый величественный храм в честь Рождества Иоанна Крестителя. Владыку Никодима, приехавшего в Криводановку впервые за время своего служения на Новосибирской кафедре, встречали руководство поселка и его жители. Храм – это место объединения людей. В нем хранится история и память всех поколений. Здесь человек духовно преображается и получает силу Божией благодати. Наверное, поэтому люди – по велению собственной души строят храмы, чтобы жизнь была освещена светом правды и чтобы каждому была ниспослана нечаянная радость.
Вот уже всего лишь несколько дней осталось до начала Нового года. Как обычно люди встречают Новый год. Для них главное это не застолье, не встреча друзей. Для человека, наверное, главное в начало Нового года попросить у Господа, чтобы в новое время жизни его Господь даровал крепость душевных и телесных сил, ему, его близким, знаемым, даровал благополучную работу, достаток. Об этом просит человек в наступлении Нового года. И когда все он это получает, то почему-то случается так, что человек забывает благодарить Господа. Но а как нам благодарить Бога? Сегодня день памяти святой праведной Анны. У них с праведным Богом-отцом Иоакимом не было долгое время детей. Они просили, они молили Бога. Они вели праведную жизнь. И когда получили просимое, то обещали отдать столь долгожданную дочь храму Божию. Именно об этом событии нам и напоминает праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, когда они совершили то, что обещали. Нет, церковь не требует от нас, чтобы мы отдали самое драгоценное в нашей жизни. Богу нужна наша любовь. А любовь проявляется по-разному. Кто-то занимается благотворительностью, кто-то устраивает храмы, кто-то помогает храмы содержать, кто-то оказывает помощь больным, немощным, страждущим, кто-то оказывает помощь забытым в детских домах детям. Вот так мы показываем, что мы не оставили Господа, получив просимое, а что мы вернулись ко Господу и по силам своим приносим то, что можем принести. Самое страшное, когда человек ничего не делает. А потом обижается. Но я же просил, почему ты мне не дал? Но сколько раз тебе подавалось то, что ты просил? Сколько раз ты был спасен? Сколько раз Господь устраивал твои пути так, чтобы беда не коснулась тебя? Как ты благодарил Господа? Этот вопрос пусть будет у каждого из нас в преддверии наступления Нового года.
Они живут рядом с нами, ездят в метро, ходят по тем же улицам. В их жизни есть место своим радостям и огорчениям. Они учатся, работают, воспитывают детей, но их мир лишен звука. Для кого-то полностью, кто-то слышит едва различимые отголоски. Но они чувствуют шум дождя, скрип снежинок под ногами, понимают смысл наших разговоров. Буквально считывают слова с губ говорящих людей. А еще они могут слышать Слово Божие, Святое Евангелие и быть по-настоящему членами Церкви Христовой, принимая участие в ее святых таинствах. Лет назад в храме в честь Покрова Божией Матери, одном из старейших храмов Новосибирска, Новониколаевска, была создана православная община глухих.
Когда человек приходит в храм, то все органы его чувств, здесь они воспринимают благодать Божию. Зрение освещается видением святых образов, совершением богослужения, слух пением песнопений церковных, слышанием Слова Божия, наставлениями священника, духовника. Наше обоняние освещается ароматом благоухания фимиама, ладана. Вкус освещается вкушением просфоры, святой воды, и осязание наше освещается, когда мы прикладываемся к святым иконам, осеняем себя крестным знаменем. Но из всех этих пяти чувств глухие лишены слуха. И поэтому здесь задействованы, бывает, больше другие органы наших чувств. Это зрение особенно. И поэтому богослужение совершается с переводом на язык, понятный их, язык жестов. Здесь, конечно, необходимо создать все условия, чтобы человек не чувствовал себя ущербным, чтобы он тоже вместе со всеми принимал участие вот в единой молитве, обращенной к Богу.
Богослужение с переводом на язык жестов проходит в Покровском храме каждую субботу. Члены общины занимают свое место, но других прихожан, кажется, это не отвлекает. Многие невольно начинают повторять движения рук переводчика.
Представьте себе, что не только каждое слово, а даже каждая буква сопровождается жестом. Это, ну, как минимум, это придает определенную концентрацию. Участвует не только душа, участвует и тело. То есть весь состав человека, душевный и телесный, участвует в молитве. Не просто вот тело стоит и изнывает от каких-то, так сказать, более-менее неприятных ощущений, там, от усталости, ноги затекают или еще что-то такое. Или вот тело стоит, а мысли где-то у человека витают в стороне. А тут происходит соединение, и душа, и тело вместе в молитве предстоят пред Богом. И, конечно, уже и мысль при этом не отвлекается, и более, конечно, теплое, такое сосредоточенное чувство. Не говоря о том, что уже некоторые жесты очень красивы. Да? Когда мы просим там, Господи, да? И мы сразу вот чувствуем, как будто бы нас погладили по головке. Да? Или вот аллилуйя, да? Когда мы чувствуем, что душа, она просто вот уже взлетает в воздух, прославляя Бога. Вот. Так что очень советую всем людям приходить, узнавать, когда совершается богослужение с ордопереводом, приходить, учить эти жесты, и не только для того, чтобы мы могли вот в каком-то минимальном общении находиться с нашими глухими братьями и сестрами, а для того, чтобы мы прежде всего себе могли принести пользу, когда мы молимся, обращаемся к Богу.
Верующие прихожане нашего храма уже привыкли, что совершается богослужение с ордопереводом. Они очень внимательно тоже следят за движениями ордопереводчика. И многие жесты, они настолько понятны бывают и человеку непосвященному, слышащему человеку. Вот. И больше раскрывает смысл, то, что они слышат за богослужение.
В православной общине числится около 30 ее постоянных членов. После богослужения и причащения святых христовых тайн – занятия в воскресной школе, подробное изучение событий священной истории, закона Божия. После занятий – традиционное чаепитие.
Читать книжки,
да, да,
и понимать, что там, что а говорится, кто услышит. А мы глухие не можем читать и понять слова. Мы можем услышать Слово Божие только с помощью сурдопереводчика.
А если люди?
И много меня непонятно самое. А когда мимика у меня уже больше развивается, и уже у меня уже много накопено, много опыта. Да, это больше у Бога. И еще можно помогать людям, куда много есть не храма, можно мне передавать свои опыты, объяснения. Это у меня есть моя мечта. И я очень рада, перевожу навсегда, очень нужны, очень полезны для будущего.
Более, наверное, длительное время, более такое углубленное внимание мы уделяем рассмотрению тех вопросов, которые вынесены, да, на воскресную школу. То есть глухие, может быть, не понимают какие-то термины. Может быть, не понимают смысл каких-то вот слов и выражений. Или, там, скажем, разбираем Священное Писание, и мы, конечно, обращаемся к толкованию святых отцов, более подробно объясняем, что значит то или иное слово, что значит та мысль, которую вот в Священном Писании нам Господь доносит. Ну, наверное, да, вот это вот отличие, что мы немножко медленнее работаем, немножко, так сказать, поглубже пытаемся проработать какие-то вопросы для лучшего понимания.
Руководитель православной общины глухих в Новосибирске Николай Соколов знает язык жестов с детства, родился в семье глухих. Получив педагогическое образование, закончил Свято-Макарьевский православный богословский институт. Дипломная работа была посвящена переводу богослужения на жестовый язык. Все чинопоследование от первого до последнего слова скрупулезно прорабатывал, чтобы Слово Божие было переведено на жесты максимально точно и в то же время понятно.
Наверное, лишение физического слуха – это не самое главное, не самое страшное, да, то, чем лишены люди глухие. Гораздо, наверное, трагичнее, печальнее, если человек лишен слуха такого внутреннего, душевного. Апостол Павел говорит, как верить без слышания, слышание от Слова Божьего. И здесь речь идет не о слышании, наверное, да, телесном, физическом, а именно вот о сердечном, внутреннем слышании. Поэтому глухие люди, они, не скажу, что намного чувствительнее, восприимчивее каким-то вот бедам ближнего человека, каким-то вот, может, проблемам, страданиям. Но это люди очень чуткие, очень отзывчивые. И практически все, кто приходил к нам в общину, они так или иначе остаются у нас. Хотя очень много встречается препятствий к пониманию церковно-славянского языка, каким-то трудностям физическим выстоять службы. Но вот это вот Дух Божий, благодать, которая присутствует в нашей церкви, она притягивает людей, и они совершенно нормальные люди, они понимают службу, у них появляется такое религиозное чувство, у них появляется потребность приходить в храм, никто же никого не заставляет. Приходят в храм, и я всегда очень радуюсь, когда вижу, что у человека пробуждаются какие-то чувства, как жажда Бога, да, или там как страх Божий, такие вот духовные уже состояние человека. Человек меняется. Поэтому лишение физического слуха, его отсутствие, отнюдь не является препятствием для слышания Слова Божия.
В этом храме, расположенном в самом центре Новосибирска, хранящем память нескольких поколений горожан, члены православной общины глухих не чувствуют себя неуслышанными. Многие священники знают по именам, знают то, что их волнует, беспокоит и радует. А храм стал для них действительно местом встречи с Богом. Здесь принимают таинство крещения их дети, венчаются молодые пары. Здесь их сердца открываются Богу.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. Вот первый из них. Как церковь относится к отмене или введению смертной казни? Сейчас это обсуждается. Интересно, что скажет священство. Церковь, вот как полнота церкви, то есть не собирался по этому поводу собор Русской Православной Церкви поместный и не обсуждал этот вопрос. Дело в том, что есть вопросы, которые, ну, скажем так, находятся вне компетенции церкви. Это вопрос, скорее всего, государственный. Лично каждый священник, митрополит, патриарх имеет по этому поводу свое мнение. Конечно, лучше было бы не убивать людей. Конечно, лучше было вообще обойтись без тюрем, без наказаний. Но невозможно обойтись без правил дорожного движения, где мы договариваемся, ограничиваем свои желания в связи с тем, что горит красный сигнал светофора. Поэтому существует правило дорожного движения, существует уголовный кодекс, существуют и правила. И вот в Ветхом Завете правило было очень жесткое. Око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Господь предлагает нам сегодня несколько иное отношение ко всем этим процессам. Надо быть милосердным. Есть вещи, которые можно понять и простить, есть вещи, которые можно понять, нельзя простить. Есть вещи, которые нельзя ни понять, ни простить. Очень многие убийства к этим категориям относятся, и нельзя ни понять, ни простить. А бывают другие обстоятельства. Все это слишком индивидуально. Другое дело, что есть такие вещи, за которые человек должен знать, что ты взял жизнь, и твою жизнь заберут. Вот когда это есть, это чувство, может быть, это многих и остановит. Кого-то и не остановит. Он, может быть, даже жаждет побыстрее в ад попасть, потому что он служитель сатаны, уже является. Для него что смерть, что жизнь. Кого-то, может быть, остановит. Поэтому это вопрос, скорее, все-таки вопрос государственный, гражданский. Эти вопросы впору обсуждать с депутатами, с кандидатами всевозможнейших советов и государственных дум федеральных собраний. Но церковь все-таки, наверное, будет призывать к милосердию. Хотя в отдельных случаях и в отдельные исторические периоды смертная казнь для людей, которые совершают дикие преступления, она, возможно, и оправдана. Но специально церковь эти вещи не обсуждала. Еще вопрос. Может ли вина одного человека отразиться на всем роде? Несчастливы будут, к примеру, всех женщин, а мужчин умирать в раннем возрасте. Из Ветхого Завета мы же знаем историю союза Давида и Версавии, когда Господь положил меч над их домом, то, что Давид отправил на верную гибель мужа Версавии, после его гибели взял ее в жены. Умер только их первенец, но потом родился известный всем Соломон. Мы все несем ответственность за будущее поколение. Да, несем. Да, если мы не смогли детей своих воспитать достойными членами общества земного и Царства Небесного, будет тяжко нам предстоять перед Богом. Я даже такую слышал фразу: родители без детей не спасутся. Поэтому очень важно, хотя бы даже вот из чувства самосохранения, заботиться о своих детях, а не просто шпынять их, гонять, без конца наказывать и дергать. Вот. А то, что прямо непременно вот каждый мой грех скажется на жизни моих детей, отчасти будет сказываться. Но понимаете, каждый из нас на каждом этапе может остановиться. остановиться. Но если я знаю, что мои родители вели, может, не очень благочестивый образ жизни, кто мешает мне сегодня очистить душу свою покаянием и своими праведной своей жизнью исправить те ошибки, которые допустили они? Ну, не научили они меня ходить в церковь, Богу молиться. Ну, кто мешает мне сегодня возлюбить Бога всем сердцем, всем существом своим, да и еще и родителей вслед за собой привести в церковь. Поэтому мы можем вот эти вот грехи, которые из рода в род бывают тянутся, остановить. Прекратить воровать, материться, прекратить блудить. Начни это делать, и изменится многое у тебя в жизни твоих последующих поколений. Еще вопрос. Что-то прям вопросы все такие вот жесткие. Какова судьба Иуды? Простил ли его Господь? Того самого Иуды, который предал Христа. Знаете, какая штука? Просящему дай, говорит Господь. И мне неизвестно, чтобы Иуда просил прощения. То, что он раскаялся, предав кровь неповинную, это говорил только о том, что он не рассчитывал на немедленную казнь Христа. Вот некоторые толкователи объясняют поступок Иуды тем, что он надеялся, осудив Христа, обманывал себя. Не убьют же его в конце концов, хотя ведь знал прекрасно, и Господь говорит, предаст меня кое-кто. Прямо ему в глаза говорил. И осудит меня на смерть. Знал это, но оправдывался. Его, наверное, вряд ли его убьют. Скорее всего, посадят в тюрьму. А во время его отсутствия я займу его место. Я буду антихристом вместо Христа. Оправдывал себя. А когда увидел, что предали его на смерть, зря я это сделал, деньги вернул. Это не покаяние. Это разочарование в своих идеях. И не более того. Поэтому Иуда, чтобы быть прощенным, должен попросить прощения. Но не было этого сделано. Не просил он прощения. В отчаянии, в огорчении, что не удалось его хитроумной операции, он повесился. Но это тоже не акт покаяния, это акт малодушия, трусости и, еще раз говорю, разочарования в неудачности своей всей предыдущей жизни. Грешить не надо было. Поэтому о прощении Иуды просто речи не идет, потому что не было самого акта испрошения этого прощения. Просящим дают. А кто не просит, как ты? Насильно мил не будешь. Еще вопрос. Если ребенок причащается почти с рождения, но еще не достиг 7-летнего возраста и не исповедуется, он все равно считается выцерковленным или еще нет? Что это такое? Я священник, объясните мне, что такое за термин выцерковление? Это как медаль какая-то, звание, должность, чинопроизводство? Что это? Если родители молятся Богу, венчанный брак, детей рождают, крестят их, регулярно приводят на причастие, наши родители – воцерковленные люди, то есть имеется в виду, что они члены церкви. Ну и дети, соответственно, по вере родителей. Да, они тоже члены церкви с момента крещения. Но дальше-то что будет с ребенком? Не знаем. Очень многие дети, пока их родители водят в храм, достигают подросткового возраста и увлекают их другие более интересные вещи. Что мы скажем, что с этим званием церковного человека будем делать, куда эту медаль девать. Поэтому смотрите, не надо определяться, воцерковленный я или мой ребенок, а лучше подумайте о том, как бы мне остаться бы верным Богу до конца, до последнего вздоха. Еще вопрос. Какие подарки можно подарить крестнику на Рождество Христово? Что почувствовал особенность праздника? Мальчику 6 лет, ходит в воскресную школу, и родители его тоже. Родителям что-то подарить. Подарочки надо дарить, конечно, такие духовные. Вероятно, родителям-то можно подарить какую-то приличествующую случаю вещь с какой-то церковной символикой. Может, у них дома там какой-то иконе они мечтают. Средств особых нет. Подарить, например, икону. Может, какое-то интересное издание, может быть, церковное. Может быть, что-то. Сейчас огромное количество литературы. Детям в таком возрасте есть красочные книги, не только и детская Библия, детская Евангелие. Чтобы ребеночек в этом возрасте читать уже начинает, интересоваться, смотреть. Интересно, очень дивные издания есть. Есть литература другого рода, воспитательного характера, нравоучительные различные истории, сказочки. Я считаю, что нужно обязательно детей наших все-таки не то что приучать, но чтобы они жили с книгой. Потому что сегодня многие дети, подростки, взрослые книг уже не читают. Надо стараться эти вещи делать. А так смотрите, тут ваше дело, сходите, посмотрите, какие вещи замечательные продаются сегодня в лавках церковных. Там есть очень интересные вещи. Но главное, чтобы они использовали, чтобы они были обязательно просто для красоты поставили на полочку и все. Перед иконой можно молиться, книжку можно читать. Даже чашечка для святой воды, и точек будет пить, водичка святую вас добрым словом каждый раз вспоминать. Вот еще вопрос. Когда умер дедушка, бабушка в суматохе забыла передать организаторам похорон ремень для брюк. Сейчас, говорит, снег сойдет, нужно пойти закопать его в могилу. Я не уверен, что это надо делать. Кто из нас прав, батюшка? Да, и я вообще думаю, что вообще нужно перестать вот суетиться вот на все возможнейшие поводы, во что там был одет покойник и как, и что. Ну, положено обряжать человека, да, там, умывать, одевать. Ну, хорошо, там, да, чтобы выглядел прилично. Но что там в гробе лежало? Там лежало пустое хранилище души, бывшее хранилище души, сосуд благодати. Душа отделилась от тела. И заботиться нужно сейчас уже о душе этого человека. Может, проще и лучше будет помолиться, чем бегать, суетиться, копать землю, зарывать ремень, какой-то обряд какой-то совершенно непонятный, вообще далекий от христианского понимания, что вообще ждет человека за порогом его земной жизни. Поэтому не суетитесь, вот, а лучше помолитесь о своем близком. А ремень для брюк бомжу подарите какому-нибудь, хоть, может, какая польза будет. Да, может, он поблагодарит вас, добрым словом вашего покойничка вспомнит. Вообще такая традиция есть, да, раздавать вещи умершего людям нуждающимся, продукты питания, милостыню подавать в храм за усопшего. Вот этим лучше бы озаботились, чем копать землю и зарывать туда ремень. Простите за строгость моих нотаций. Давайте обратимся к Евангелию. Церковь, вот что нам сегодня предлагает? Очень интересное чтение, довольно распространенное. Об этом и эта история рассказывают несколько евангелистов, ну, немножко в разной интерпретации, в разной степени подробности. И вот 14 глава Евангелия от Луки. «Сказал Господь некую притчу. Один человек сделал большой ужин, звал многих. Когда наступило время ужина, послал раба своего и сказал: званым идите, ибо все уже уготовано. И начали все, как сговорившись, извиняться. Первый сказал: я купил землю, и нужно пойти ее посмотреть, прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар валов, и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, потому не могу прийти. И возвратившись, раб тут донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, люди, хозяин дома сказал своему рабу: пойди скорее по улицам переулкам города, приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых. И сказал раб: господин, исполнено все, что ты приказал, еще есть место. Господин сказал своему рабу: пойди по дорогам, изгородям, убеди их прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Вот это чтение предлагается церковью незадолго до Рождества Христова. И накануне, кстати, так уж получается, совершенно случайно так вышло, вот 100 лет назад, когда поменяли календарь, накануне еще и Нового года. Вот понимаете, званый пир – это вот зашифрованное в Евангелии понимание того, что вот, как вот Царство Небесное, вот он брачный, званый пир, да, вот зовет Господин, Отец наш Небесный: приходите, родные мои, все же готово, Царство Небесное для вас, блаженство, радость. Да нет, люди говорят, что-то я не знаю, тут машину купил, дачу тут, женился, там дела какие-то там, как-то все в церковь, да потом, мы успеем. Родные мои, в Царство Небесное можно опоздать. Вот зовет Господь: иди. А вот не идешь, другие займут твое место. Может быть, даже вот и какие-то там увечные, слепые, хромые там валялись там под забором. Ах, позвал их Господин, они с радостью пошли. И многие идут к Богу с радостью, а кто-то все откладывает. Смотрите, чтобы не получилось так, что много будет званых, всех Господь зовет в Царство Небесное. Вот оно, Рождество-то Христово. Для всех придет Господь в мир. Ну и что? И многие ли родят Христа в своем сердце, взлелеют эту мысль спасительную для себя, согреют душу молитвы, прольют слезы покаяния, начнут жить эту жизнь, проводить с Богом уже сейчас, чтобы потом, когда закончится его путь земной жизни, к Богу пойти, к любимому, туда, в Царство Небесное, где ждет нас Господь. Идем ли мы туда? Дай нам Бог встретить и праздник Рождества Христова. Дай Бог, чтобы Новый год следующий, да, год был наполнен не теми грехами, которыми мы наполнили год предыдущий, а стал чем-то другим, иным, может быть, стал еще одним шагом, а может быть, даже бегом побежим в Царствие Небесное. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.